Сергей Глазов, «Эволюция империи». Эпиграф. Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Никола Макиавелли. Предисловие. Власть – это не корона, не громкие речи с трибун и не армия на марше. Настоящая власть держится на трех вещах. На единстве, когда народ чувствует себя одним целым. Не толпой, а живым организмом. Когда мы звучит громче, чем я. Насилие, когда ты можешь защитить своих и настоять на своем, когда не боишься принимать тяжелые решения. На справедливости, когда ты действуешь не из страха, не из выгоды, а по совести. Даже если за это тебя не похвалят. Даже если не поймут. Эти принципы – не выдумка. Это суть, выделенная из размышлений людей, которые веками пытались понять, как устроена власть. Ибн Хальдун писал об асабии, глубинной сплоченности, без которой распадается любое государство. Макиавелли рассуждал о доблести, как о способности лидера выстоять в хаосе и на грани. Конфуций верил в добродетель, как основу легитимности власти. А современные экономисты вроде Майкла Портера и Джеффри Сакса добавили в это уравнение то, что невозможно игнорировать – экономику. Чтобы власть не сгнила, ей нужен прочный фундамент. И этот фундамент – рынок. Масштаб. Сырье. Чтобы двигать технологии вперед, чтобы создавать, а не догонять, необходим рынок не менее чем в 500 миллионов человек. Нужны природные ресурсы, без которых будущее остается на бумаге. И нужен контроль, не над людьми, а над цепочками производства и ценностей. Но в мире, где все обесценено, слова, деньги, обещания, остается один путь – создать новую валюту, ценность которой будет определяться не курсом, а личным вкладом. Золотой доллар. Деньги, которые нельзя просто получить. Их нужно заслужить. Участвуя. Созидая. Рискуя. Эта книга – не просто фантазия. Это история о человеке, который изменил все. И если вы думаете, что это невозможно, значит, вы еще не прочитали до конца. Добро пожаловать в проект «Империя». Глава 1. Страну, которую когда-то называли великой, теперь можно было сравнить с колоссом на глиняных ногах. Заводы, что еще работали, не могли конкурировать с продукцией других стран. Квалифицированные кадры, которых еще не успели сократить, держались за свои места, как за последний плод, но волна увольнений была неумолима. Так диктовала экономическая необходимость поддержания остатков производства. Промышленность методично переползала в другие уголки мира, где рабочие руки стоили дешево, а о технике безопасности вспоминали лишь в отчетах для галочки. На месте закрывшихся заводов раскинулись здания, одни – пустые и заросшие травой, другие – превратившиеся в склады для хранения импортных товаров. Власть в стране больше не принадлежала народу. Политики и генералы давно стали лишь пешками в игре, которую вели финансовые магнаты. Истинной властью распоряжались банки. Именно они решали, кто и сколько получит, кто падет и кто взлетит. Федеральная резервная система, невидимая рука экономики, была независима и недосягаема для закона. Она печатала деньги в неограниченных количествах, по своему усмотрению, наполняя рынок новыми купюрами и обеспечивая кредиты другим государствам, не думая о том, что происходит внутри. Экономика разладилась до предела. Люди, работавшие на рынках акций и облигаций, обогатились, но за этим блеском стояла реальность бедности миллионов. Разница между бедными и богатыми выросла до чудовищных масштабов. В этой стране, где каждый новый день становился все более тяжелым, а каждый шаг все более болезненным, давно исчезла вера в старую систему. Мудрецы и философы не раз говорили, система, основанная на манипуляции деньгами, не может долго существовать. И вот она, система, рухнула. Но когда рушится мир старого порядка, появляется тот, кто готов построить новый.